Наутро я узнал, что Павлика по-прежнему нет.
«Поторапливайся», — сказала мама.
Мысль об уроках мне казалась дикой. Но маме она дикой не казалась, и меня прогнали в школу. В школе никто не знал, что Павлик потерялся. То есть учителя, наверное, знали, но ребятам не говорили. Милку я не нашел, видимо, не пришла. Уроки тянулись бесконечно. Я списывал с доски примеры, писал в тетрадке какие-то слова, смотрел в книгу для чтения, а мысль была одна. «Павлик, Павлик, 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 Павлик». Может быть, он попал под грузовик? Но тогда мы это уже знали бы. Может быть, его убили грабители? Но зачем его грабить? Пальто все в заплатах, валенки дырявые. Может быть, его похитили шпионы? Но для чего? Если бы у него отец был какой-нибудь важный командир, но у него еще до войны отца не было никакого. Уроки все-таки кончились. Нельзя сказать, что я мчался к дому стрелой. Я боялся узнать, что еще ничего не известно. Павлик был дома. Мама тоже была дома, собиралась в редакцию на ночное дежурство. Она рассказала, что Павлика принес на руках пожилой хмурый железнодорожник. Он посоветовал тете Ане выдрать своего беспутного сына. Тетя Аня драть Павлика пока не стала, потому что у него болело разбитое колено. Она только заплакала, велела Пашке лежать и ушла на работу. С Павликом случилось вот что. Вчера на улице он, как и я, увидел моряков и пошел за ними. Моряки шли на станцию. Там на дальних путях стоял эшелон. Морской эшелон. На площадках товарных вагонов сидели матросы с черными автоматами. Пересекая стрелки, выскакивая из-под вагонов, огибая шипящие паровозы, к теплушкам бежали моряки. Вдоль состава пролетел лязгающий грохот. Вагоны тронулись. Видимо, Павлик решил, что сейчас или никогда. Судьба посылала ему удивительный случай. В одну секунду он мог оказаться в мире замечательных людей, черных бушлатов, боевых автоматов. А дальше — стальные настоящие корабли, настоящее море, матросский воротник и звание юнги. Он сжал зубами ручку портфеля и прыгнул на подножку. Наверное, это было так. Точно я не знаю. Говорить об этом с Павликом не пришлось. Эшелон шел без остановок до ночи. Он спешил на восток, на Дальний Восток. Ночью, на маленькой станции, когда за Павликом пришли два милиционера, он прыгнул из вагона, не устоял и, упав, ударился коленом о рельс. Едва дослушав маму, я бросился к двери. «Не ходи», — строго сказала мама. «Он сейчас спит», — и добавила в полголоса. «Фокусники». Через полчаса громко ухнула перегородка. Это Павлик, вызывая меня, бросил валенком в стену. Он сидел в кровати, укрывшись до пояса одеялом. Там, где у Павлика было колено, рыжее одеяло вздулось, будто под ним лежал футбольный мяч. Столько бинтов намотали. Я стоял, смотрел на эту одеяльную опухоль. Павлик тоже стал смотреть на нее. Обоим было неловко.
«Болит?»
— спросил я.
«Сейчас не болит. Вчера здорово болел». «Как это ты стукнулся?» «Об рельсу».
Мы замолчали. Нам впервые трудно было разговаривать. Павлик нехотя спросил.
«Тебе, наверное, все рассказали?» «Ага».
Я видел, ему не хочется рассказывать. Кому приятно говорить о своем поражении?
«Тетя Аня сильно плакала», — хмуро сказал я. «Знаю, беспокоилась». «Думаешь, я не беспокоился?» — сердито спросил я.
Павлик спокойно повторил.
«Я знаю, но это же недолго. Завтра бы Милка все рассказала». «Милка?»
— он даже вздрогнул.
«Милка?» — сказал я. — Она знала?
— Ну, да, — кивнул Павлик. — Она же со мной была, до самой станции, до вагона.
А ты думал, я никому, что ли, не сказал?
Такой был ветер в ту ночь. Наверное, раз в 100 лет бывает такой ветер. С ног сбивал. А я шел. Я шел, чтобы правду узнать, а она...
— Что же она мне наврала? Я же ночью нарочно ходил.
— Она не виновата. Я ей велел 2 дня никому не говорить.
— И мне?
Я ей просто сказал никому. Ну, Владька, некогда же было.
«Некогда», — сказал я. «Ей, значит, можно было знать, а мне нельзя, да?»
«Тебе же лучше. Тут бы из тебя все жилы вымотали. Как да что, да не знаешь ли.
А так ты по правде ничего не знал. Думаешь, проболтался бы, да?»
Конечно, молчать было бы трудно, когда видишь, как убивается Пашкина мать. Но он-то этого не знал. Как он смел во мне сомневаться?
«Врешь ты!»
— сказал я.
«Ты нарочно велел не говорить мне! Скажешь не нарочно? Ну скажи, честное морское!»
Он молчал.
«Я тебе всегда все говорил», — с горечью сказал я. «А ты?»
«Всегда. Что ты мне говорил?»
«Все говорил. Как в ручей во враге провалился. Говорил, и как два патрона нашел, и как в тетрадке кол соскоблил, и как...»
Я вдруг замолчал. «Да, я открывал ему все свои тайны. Но что это были за тайны? Подумаешь, кол в тетрадке. Ну а разве я виноват, что большой тайны у меня никогда не было? Разве бы я скрыл?» Мы оба читали одни и те же книжки, про людей откровенных и надежных, как сталь. Мы оба знали одни и те же законы верности и чести. Оба знали, что в друзьях не сомневаются, не лгут, не предают их. Он нарушил закон.
«Предатель!»
— сказал я. И это был конец.
«Кого я предал?»
— спросил Пашка и, шевельнув ногой, сжал зубы, наверное, от боли.
«Сам знаешь кого. Конечно, не ее, милочку свою. Целуйся теперь с ней, с невестой».
«Заткнись», — внушительно посоветовал Павлик. «Думаешь, если нога болит, так я не встану?»
«Встань!»
— сказал я и ощутил прилив ясного бесстрашия. Обида заливала меня.
«Ну встань! Я не убегу! Не бойся, я маленький! Стукнуть можно, сколько хочешь! Думаешь, я тогда не скажу, что ты предатель?»
«Слезки уже капают», — мрачно заметил Павлик. «Нюня, правильно, что она не сказала тебе». Слезы еще не капали, но были уже близко. Чтобы он не видел их, я ушел, захлопнув дверь, которую потом не открывал ни разу.